Она должна быть здесь. Тамара заново пересмотрела бумаги, листка не было. Раздосадованная, она сложила все на место. В эту минуту Дженни постучала в дверь и, просунув голову в дверной проем, обнаружила мать по пояс, погруженную в огромную стальную пасть.
«Ма, что ты делаешь?»
«Я занята».
«Ох, ма, только не говори, что ты опять ищешь эту чертову бумажку».
«Не лезь не в свое дело. Сколько времени?»
Дженни посмотрела на часы.
«Почти половина девятого».
«О, черт, 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 я опаздываю».
«Куда опаздываешь?»
«У меня встреча».
«Встреча? Но нам же сегодня утром напитки принимать. Ты уже и в прошлую среду... Ты вроде бы уже большая девочка»,
— сухо перебила ее мать.
«Обе руки у тебя на месте. Где склад, ты знаешь. Чтобы поставить ящики с колой один на другой, Гарвардов кончать не надо. Уверена, ты прекрасно справишься. И не вздумай строить глазки экспедитору, чтобы он это сделал за тебя. Пора засучить рукава и работать».
И Тамара, не удостоив дочь даже взглядом, взяла ключи от машины и удалилась. Спустя полчаса к служебному входу Кларкса подъехал внушительный грузовик, и водитель выставил у двери тяжелый поддон с ящиками колы.
«Вам помочь?» — спросил он Дженни, когда она подписала накладную.
«Нет, моя мать хочет, чтобы я все сделала сама».
«Ну, как хотите. Хорошего вам дня».
Грузовик уехал, и Дженни стала поднимать по одному тяжелые ящики и таскать их на склад. Ей хотелось плакать. В этот момент мимо проезжал Трэвис на патрульной машине. Заметив ее, он тут же затормозил и вышел из автомобиля.
«Пособить?» — предложил он.
Она пожала плечами и ответила, не останавливаясь.
«Да ладно, у тебя наверняка своих дел хватает».
Он подхватил другой ящик и попытался завязать разговор.
«Говорят, рецепт кока-колы — большая тайна. Он хранится в сейфе в Атланте».
«Не знала».
Он зашел вместе с Дженни на склад, и они поставили два принесенных ящика друг на друга. Она молчала, и он решил продолжать.
«Вроде бы еще кола поднимает боевой дух. Со времен Второй мировой ее специально поставляют нашим солдатам, которые служат за границей. Это я прочитал в одной книжке про кока-колу. Вообще-то я ее просто так читал. Я и более серьезные книжки читаю».
Они снова вышли на парковку. Она посмотрела ему прямо в глаза.
«Трэвис».
«Да, Дженни».
«Обними меня. Обними меня покрепче. Мне так одиноко. Я такая несчастная. Мне кажется, у меня даже сердце замерзло».
Он обнял ее и изо всех сил прижал к себе.
«А теперь еще дочь задает мне вопросы, доктор. Только что спросила меня, куда это я езжу по средам».
«И что вы ей ответили?»
«Чтобы не совала свой нос, куда не просит, и приняла ящики с колой. Какое ей дело, куда я езжу?»
«По вашему голосу я чувствую, что вы сердитесь».
«Да, да, конечно, сержусь, доктор Эшкрофт».
«На кого вы сердитесь?»
«Ну, на себя».
«Почему?»
«Потому что я на нее накричала. Знаете, доктор, вот заводишь детей и хочешь, чтобы они были самые счастливые на свете. А потом жизнь встает нам поперек дороги».
«Что вы имеете в виду?»
«Она вечно просит у меня совета во всем. Вечно цепляется за мою юбку, вечно спрашивает: ма, а как это делают? Ма, а куда это убрать? Ма то, ма сё, ма, ма, ма. Но я же не всегда буду при ней. Однажды я уже не смогу с ней нянчиться, понимаете? И у меня от одной этой мысли вот тут все сводит в животе. Желудок узлом завязывается как будто. Просто физически больно, я есть не могу».
«Вы хотите сказать, что у вас бывают тревожные состояния, миссис Куин?»
«Да, да, еще какие тревожные. Ужасно тревожные. Стараешься все делать хорошо, давать детям самое лучшее. А что станется с нашими детьми, когда нас не будет? Что они будут делать, а? И как быть уверенным, что с ними ничего не случится? Вот как с этой девочкой, доктор Эшкрофт, с этой бедняжкой Нолой. Что с ней случилось? Где она может быть?»
Где же она могла быть? В Рокленде ее не было. Ни на пляже, ни в ресторанах, ни в том магазинчике. Нигде. Он позвонил в отель на Мартас Виньерде, узнать, не видел ли кто из персонала белокурой девушки, но на ресепшене его приняли за сумасшедшего. И тогда он стал ждать каждый день и каждую ночь. Он ждал весь понедельник. Он ждал весь вторник. Он ждал всю среду. Он ждал весь четверг. Он ждал всю пятницу. Он ждал всю субботу. Он ждал все воскресенье. Ждал истово, с надеждой. Она вернется, и они уедут вместе. Они будут счастливы. Она была единственным человеком, который придал его жизни смысл. Гори огнем все. Книги, дома, музыка, люди. Все неважно, лишь бы она была с ним. Он любил ее, любил. А это значит, что он не страшился ни смерти, ни беды, пока она рядом. И потому он ждал. А когда спускалась ночь, клялся звездам, что будет ждать ее всегда. Но если Гарри отказывался терять надежду, то капитану Родику оставалось лишь констатировать, что, несмотря на все привлеченные средства, полицейская операция провалилась. За две с лишним недели все было перевернуто вверх дном, и все впустую. На совещании с федералами и шефом Праттом Родик подвел горький итог. «Собаки ничего не находят, люди тоже. По-моему, мы ее не отыщем».
«Согласен с вами», — кивнул ответственный чин из ФБР. «Обычно в таких случаях жертву либо находят сразу, живую или мертвую, либо поступает требование выкупа. Если же ни того, ни другого нет, дело попадает в груду таких же нераскрытых дел о пропаже людей. Они год за годом громоздятся у нас на письменных столах. Только за последнюю неделю ФБР получило 5 сообщений о пропаже детей по стране. Мы просто не успеваем совсем как следует разобраться».
«Но что такое могло случиться с этой девочкой?» — спросил Пратт, не желавший смириться и опустить руки. «Сбежала».
«Сбежала? Нет. Почему же тогда ее видели напуганную и всю в крови?»
Родик пожал плечами, а чин из ФБР предложил сходить выпить пиво. На завтра, 18 сентября, шеф Пратт и капитан Родик провели под вечер последнюю пресс-конференцию, в ходе которой объявили, что поиски пропавшей Нолы Келлерган прекращаются. Дело остается в ведении уголовной полиции штата. За 2 недели никаких следов Нолы Келлерган обнаружено не было. Ни единого факта, ни единой зацепки. Добровольцы под руководством шефа Пратта еще несколько недель продолжали розыски повсюду, до самых границ штата. Тщетно. Нола Келлерган словно испарилась.